Ульяна Романова. Операция «Приручить строптивую». Моя без шансов. Глава первая. Данелия.
«Сева! Сеня! Собирайтесь в школу, опоздайте!»
Крикнула я в двери детской комнаты. 12-летний Всеволод высунул растрепанную голову в дверной проем и лениво ответил.
«Успеем, мам!»
«Арсений!» – нетерпеливо позвала я. «Ну что ты там копаешься?»
«Рюкзак собираю!»
– завопил мой первоклашка.
«Где ластик?»
«В пенале!» – подкрашивая губы, ответила я. «Дети, умоляю, давайте хотя бы пару дней без ваших шалостей. Не заставляйте меня снова у директора краснеть!»
«Давай позовем папу, пусть он краснеет!»
– предложил мой старший. «Ваш папа никогда не краснеет!» – пробурчала я и мысленно добавила. «Потому что совести у него нет!» Всеволод вышел из комнаты с рюкзаком, поправил кудрявые вихры на голове, подстричь которые он не позволял, и заорал.
«Мелкий, пойдем! Я его отведу, мам!»
«Спасибо, сынок», — выдохнула я.
«Сеня, бегом! Я не мама, долго уговаривать не буду!» — продолжал Сева.
Мой младший старшего побаивался. Из комнаты он вышел с недовольной моськой и с претензией.
«А сменку обязательно каждый день с собой носить?»
Все вопросы к педагогам. Я тоже не в восторге, что первоклашки каждый день таскают тяжелый рюкзак и обувь. Вздохнула я. Собрала сыновей и помогла младшему накинуть рюкзак на плечи, а сверху мешок со сменкой. И благословила на дорожку. Дети ушли, а я прислонилась к стене и ждала, когда сердце перестанет биться, как сумасшедшее. И легкий приступ паники закончится. 2 месяца назад я вынуждена была начать новую свободную жизнь с 2 детьми и нехорошей перспективой разведенки с прицепами. Мы с сыновьями перебрались в мой родной город, откуда я уехала 16 лет назад вслед за любимым мужем, который к 40 годам решил, что он устал и хочет продлить молодость, а для этого нашел в себе женщину, не обремененную мозгами и обязательствами в виде 2 шкодливых детей. Дэн захотел легкости бытия, приключений и новых романов. Сначала бывший увлекся конным спортом, потом полез на гору, возомнив себя великим альпинистом. Затем прыгнул с парашютом, а квинтэссенцией этого кризиса среднего возраста стала молодая студентка. Я же собрала вещи, детей и уехала туда, куда думала больше никогда не вернусь. В город моего детства. Я накинула осеннюю курточку, поправила макияж, снова сделала глубокий вздох, надела сапожки на каблуках и отправилась покорять этот мир. Вышла на улицу, щелкнула брелком сигнализации и...
«Данелия? Дана, это ты?»
Я резко обернулась и встретилась взглядом с моей старой школьной подругой Яниной. Мы близко дружили в школе, а потом наши пути разошлись. Я поступила на экономический, а подруга пошла учиться на педагога.
«Янка!»
– обрадовалась я. «Сколько лет не виделись!» Мы обнялись так, словно не переставали дружить все это время.
«Красотка!»
– рассматривая меня, резюмировала Янина. «Ты не стареешь!» «Да ты тоже словно на молодильных яблочках растешь!» – ответила я.
«Ты как тут? Я слышала про твоего папу. Соболезную».
«Спасибо, Ян, я тороплюсь. Может, тебя подвезти? По дороге поболтаем. Тебе куда?» – предложила я.
«Мне на улицу Революции, увольняюсь со школы. Достали. Просили бумаги подписать. Вот еду».
«Это по дороге», – припомнила я. «Поехали».
«Тачка огонь»,
– прокомментировала последний подарок бывшего Яна.
«Внедорожник новенький».
Я скрипнула зубами и натянуто улыбнулась. Внедорожник Дэн мне вручил после 1 похода налево. Но тогда я этого не знала и радовалась как ребенок тому, что даже спустя 15 лет наши чувства все так же сильны. Я села за руль, дождалась, пока Янина пристегнется, и завела мотор.
«Ну, рассказывай, ты к маме в гости приехала?»
«Не совсем», — уклончиво заметила я. Мы с Дэном развелись, я вернулась.
«Да ты что? Как так? Данка! Тебе ж весь наш класс завидовал, такая любовь! А что случилось? Изменил?»
«Классика», — согласилась я. «Кризис среднего возраста. Приключений на седую голову захотелось».
«А ты?»
А я собрала вещи 2 детей и ушла.
«Ну, хоть подарки не забрал, уже хорошо. Алименты-то платит?»
«Платит и детям звонит. Он против нашего переезда был, но его мнение перестало учитываться после его последнего приобретения в виде милой барышни-студентки».
«Да, обычно мужики к надутым куклам уходят».
«Мой оригинал оказался. Она, понимаешь, на него с восхищением смотрит».
«А ты?»
– засмеялась Янина. «А у меня с возрастом зрение ухудшилось». Все больше глаза прищуриваю, а он думает, что я так свое пренебрежение показываю. Засмеялась я.
Мужики как дети.
Я тоже развелась 2 года назад. Дочь у нас 12 лет. Моему старшему столько же, улыбнулась я. Что с работой? Да что с работой? Нервы мотают только. Часы иностранного языка урезали. Я же французский и английский преподавала. Зарплата, слезы. Я бы за день у церкви на паперте больше зарабатывала, ей-богу. А у меня дочь, у нее запросы. Телефон новый купи, платье красивое купи. Пока репетиторством спасаюсь, ищу вакансии. Дан, я, может, не в свое дело лезу, но ты мне про отца расскажи. Дядя Альберт такой мировой мужик был. Я прикрыла глаза и выдавила одно единственное слово. Рак. Ушел за 3 месяца. Даже сообразить ничего не успели. Держись, подруга. Приходится. Папа мне в наследство квартиру оставил и коммерческое помещение в центре. Я планирую заняться его ремонтом. Там первый этаж пустует. Весь второй этаж арендует стоматологическая клиника. Сегодня должен прийти прораб, нужно сделать ремонт и выставить помещение для сдачи. А сама что? Открой свое дело, ты ж талантливая. Какой, например? Улыбнулась я. Не знаю. Вернула мне улыбку подруга. А что сейчас модно? Кальяны, кофейни, кондитерские? «Кажется, я еще не готова морально начинать что-то настолько рисковое», – призналась я. «Давай номерами обменяемся, на днях встретимся, поболтаем». «Это я всегда с удовольствием», – мягко улыбнулась Янина. «Диктуй, я дозвон сделаю». Я продиктовала номер, экран мобильного загорелся и погас, а Янина закончила. «Не хандри, подруга, развод не приговор, а дети не помеха для появления классного бородатого мужика в твоей жизни. Бородатого и харизматичного», – прыснула она. Если бы в тот день я знала, насколько ее слова окажутся пророческими, то, наверное, поехала бы домой, заперлась на все замки и не высовывала бы нос на улицу. Но я спокойно довезла Яну до школы и поехала осматривать помещение, которое отец оставил мне в наследство. Здание было 2-этажным, первый этаж давно пустовал, а вот весь второй занимала стоматологическая клиника, одна из самых популярных в нашем городе. У клиники имелся свой отдельный вход с торца, который украшала яркая вывеска с названием и фото счастливой семьи. Папа, мама и 2 деток. Я припарковала машину и мысленно поставила себе задачу найти владельца, с которым нужно было перезаключить договор аренды по новым реквизитам. Достала ключи и открыла дверь, ведущую на 1-й этаж. Да, работы будет много. Запустение, пыль, на стенах облупившаяся краска. Ремонт мне обойдется в копеечку. А финансы весьма ограничены. Я глянула на часы и выругалась. Прораб, с которым у меня была назначена встреча, опаздывал. Опоздунов я не любила, ибо сама была пунктуальной до педантичности. И начинала злиться. Прошлась по кабинетам, прикидывая, какой фронт работ обозначить мастерам, когда... В проеме двери показалась фигура, такая мощная очень, бородатая, с харизмой, сведенными вместе бровями. Черные глаза незнакомца внимательно сканировали меня. На ладони он спрятал в карманы классических брюк, а белая рубашка обтягивала его грудь, явно проверяя крепость пуговиц. Мужчина смотрел на меня уверенным взглядом и молчал. «Надо же, какие прорабы пошли клиент-ориентированные, в рубашках на объекты ходят!» – подумалось мне. «Опаздывайте!» Намекнула я, постучав указательным пальцем по наручным часам. Незнакомец не ответил, продолжая осматриваться. И молчаливы. Пришла следующая мысль. «Хорошо, пойдемте. Фронт работы осмотрим, составим смету. Значит, стены в коридоре нужно будет привести в порядок и покрасить в цвет... Нейтральный цвет нужен, бежевый или светло-зеленый. Окна нужно будет поменять, эти скоро рассыпятся. Дальше потолки. Что молчите?»
«Вы кто?»
Громыхнул он так, что я подпрыгнула. Голос у прораба был грубый, хриплый и мужественный. А вот тон меня покоробил. «Я владелица этого помещения, Данелия Альбертовна Штер. С достоинством представилась я. А вы прораб, так может нам стоит обсудить ремонт?»
«Я буду разговаривать только с мужчиной. С женщинами я бизнес не веду».
Окончательно добил он меня. Я так разозлилась, что повысила голос и ядовито прокричала в пространство. «Мужчина! Мужчина, вы где? Ау!» Не отвечает, представляете? Может, он под тем самым столом спрятался? Вы поищите, поищите. Ага, нет мужчин. Приходите, когда появится. А сейчас вы уволены, я найду другого мастера.
«Кто будет арендовать 1-й этаж?
Проигнорировал мои слова прораб. А вы, собственно, кто будете? Начиная что-то подозревать, уточнила я.
«Алиев Хасан Муратович, 2-й этаж мой».
Он говорил так, словно сваи забивал в бетон силой своего слова. «Замечательно», — согласилась я. «Значит, сразу и поговорим. Стоимость аренды я повышать не буду. Но договор нужно будет пере...»
«Где Альберт?»
перебил меня Хасан Муратович. Умер полгода назад, я его наследница.
Почему не его сын?
Наверное, потому что у Альберта только дочь, единственная.
Пришлете новый договор моему юристу на почту.
Отрезал он, развернулся и ушел. Нет, каков шовинист, а? С женщинами он дел не ведет. У меня от ярости перед глазами темные круги замелькали. И пока я пыхтела и негодовала, зазвонил мой мобильный. Да, сынок, ответила старшему. Мам, тебя в школу вызывают. Виновато, ответил он. К директору. Всеволод, ну что ты натворил? Ничего, приезжай. Отрезал Сева и отключился. День обещал быть длинным.
Глава вторая, Хасан. Я поднялся к себе в клинику и позвал помощника. Ильдар, хозяин помещения изменился, проконтролируй. Кто новый владелец? Ильдар, который сидел за столом в моем кабинете, поднял голову и поправил очки на носу. Дочь Альберта, договор аренды хочет переписать.
Понял. А номер телефона ее у нас есть? Как-то бы мне с ней встретиться?
Она внизу. Сам с ней переговоры веди. А я с женщинами не работаю принципиально, отрезал я. Это твоя ответственность.
Хасан Муратович, давно хотел спросить, а почему...
Робко уточнил Ильдар.
Потому что бабы на него вешаются через одну, а Хасан Муратович траур не снимает, всю Настеньку свою оплакивает.
Вставила Эльвина Ильгизовна. Уважаемая Эльвине Ильгизовне, на прошлой неделе исполнилось 60 лет, а в нашей клинике она работала уже лет 30, успев еще моего младшего брата понянчить. «Просто не люблю доступных, не уважаю», – отрезал я. «Мужчина должен за женщиной ухаживать, это закон».
«Пора бы уже и о личной жизни подумать, Хасан. У тебя Ильяс, ему мама нужна».
«Некогда мне думать о личной жизни, Эльвина Ильгизовна. Вы что-то хотели или чай попить зашли?»
«Пирожков для Ильясика напекла».
Улыбнулась женщина, протягивая мне пакет.
«Передай от меня».
«Спасибо». Я приложил ладонь к груди, забрал пакет и отвлекся на мобильный. Звонил мой сын, который должен был быть в школе.
«Папа, тебя директор вызывает».
Быстро сообщил сын. «Что ты сделал?» – вздохнул я. «Ильяс!»
«Ничего не сделал, так надо было!»
Гордо ответил мой орел. «Жди, еду!» – ответил я, убирая телефон.
«Вот плохо мальчику без материнской ласки, вот он и бунтует!»
– подсказала Эльвина Ильгизовна. «Ему 12, в этом возрасте все бунтуют?» – не согласился я. «Нас трое у мамы было, и мы все бунтовали так, что Ильясу не снилось!» «Какие будут предложения на этот счет?»
«И тебе женщину надо. Характер портится».
Ничуть не испугалась моя лучшая стоматолог. «Я поехал», — отмахнулся я. Вышел на улицу, посмотрел на запертые двери первого этажа. Отметил, что языкастая Данелия Альбертовна уехала и сел в свой Гелендваген. Завел мотор и поехал на разборки с директором, искренне не понимая, что такого мог натворить мой сын, что нужно было вызывать в школу меня. Припарковался у ворот, поправил рубашку и пошел в кабинет директора. Постучался, вошел и нахмурился. В кабинете сидел мой сын, в компании вихрастого мальчишки его возраста. А рядом краснела Данелия, мать ее Альбертовна. Я погасил острый приступ раздражения при виде ее и грозно уточнил. «Что происходит?»
«Пройдемте со мной».
Величественно потребовала директор, сжимая губы в тонкую линию. Следом за ней семенила другая женщина в очках, с виду интеллигентная. А замыкали колонну пацаны, я и Данелия, которая цокала каблуками по кафелю и сильно меня этим раздражала. «Куда мы идем?» – спросил я, чтобы отвлечься от этого цоканья шпилькой по каменному полу коридора.
«Сейчас все сами увидите»,
– пообещала вторая.
«Я преподаю литературу у вашего сына. Анна Сергеевна я».
«Хасан Муратович», – представился я. Нас привели в кабинет, на табличке которого было указано, что это кабинет русского языка и литературы, и пригласили внутрь.
«Полюбуйтесь»,
– всплеснула руками Анна Сергеевна.
«Это издевательство, богохульство, так унизить Александра Сергеевича, свет нашей литературы, как только рука поднялась!»
Я перевел взгляд на сына. Ильяс низко опустил голову.
«А мне нравится».
Неожиданно подала голос Данелия.
«По-моему, очень талантливо».
Я же рассматривал портрет Александра Сергеевича, нарисованный прямо на стене кабинета. Лицо было нарисовано в профиле, яркими красками, но вполне узнаваемо. «Ильяс, нафига?» Не понял я.
«Так было надо».
Мой орел гордо поднял голову и в упор посмотрел на меня. «Упрямый? как его мать.
Всеволод у нас новенький, а уже так отличился.
Продолжала директор. Я вспомнил, что сын недавно подружился с каким-то новеньким мальчишкой, который в этом году перешел в его класс. А так как Ильяс никогда не обладал талантом рисовать, то стало ясно, что подставил его сын Данелли, которая нравилась мне все меньше.
«Мальчики, оставьте нас»,
– потребовала она. Ильяс даже на меня не посмотрел, просто выполнил то, что она сказала. Пацаны вышли за дверь, прикрыли ее, а Данелия вздохнула.
«Мы все исправим».
«Мы?» – уточнил я. «Ильяс ровную линию на бумаге нарисовать не может».
«Однако в кабинете директора оказались мы все».
Ровно ответила мне женщина.
«Рисовали оба»,
– встряла директор.
«Что нужно? Покрасить стены в классе. Мы с Хасаном Муратовичем обязательно этим займемся в ближайшее время. Закрасим Александра Сергеевича».
Косясь на меня, пообещала Данелия Альбертовна.
«Надеюсь, инцидент исчерпан?»
«Будет, когда это безобразие сотрут со стены».
Благосклонно кивнула директор.
«Я рада, что у наших учеников такие ответственные родители. До свидания».
И покинула кабинет.
«А я считаю, что мальчики очень талантливые и нужно развивать дар рисования».
Тихо пробормотала Анна Сергеевна.
«Разумеется, там, где это позволено делать, а не расписывать стены в кабинете».
«Вы абсолютно правы».
Согласилась с ней Данелия, а пацаны вернулись. Я развернулся к Ильясу и грозно спросил: «Как будем решать вопрос?»
«Я покрашу стены»,
— ответил сын.
«Мы покрасим»,
— добавил Вихрастый, который был так похож на свою мать, словно ее мелкая копия.
«Вы предлагаете...» –
вклинилась Данелия. «Я ничего не предлагаю. Я спрашиваю, как пацаны будут решать вопрос? Сами накосячили? Сами пусть исправляют. С вас, Данелия Альбертовна, краска».
«Почему с меня?»
– охнула она.
«Лихо вы на нас ответственность перекладываете, Хасан Муратович».
«Делаю выводы. До дружбы с вашим сыном Ильяс на стенах не рисовал, потому что не умел».
«Дети, за дверь!»
– снова потребовала она, упирая руки в бока. Я развернулся к воинствующей женщине и почувствовал, как ноздри зашевелились. Она меня раздражала, очень сильно раздражала. «Я не буду исправлять косяки взрослого пацана», — сразу же обозначил я.
«Ему всего 12».
«Ему уже 12. И запрещу ему дружить с вашим», — завелся я. «Чувствую плохое влияние».
«Я, кажется, догадываюсь, почему вам не нравится мой сын. Потому что его женщина родила, да? У вас какая-то нелюбовь к женскому полу? Вас обидели?»
Съехидничала Данелия. «Нет, конкретно вы, которая все делает за пацана. Кого вы планируете воспитать? Маминого сыночка?»
«Мужчину, который свободен в своих творческих проявлениях и знает, что родители его поддержат. Психологически здорового ребенка я воспитываю».
Она завелась. А у меня уже темные круги перед глазами появились от накатывающего волнами раздражения. Глаза Данелии метали молнии, подстегивая меня еще сильнее.
«А напомните мне вашу фамилию?»
Холодно произнесла она.
«Хамидзе».
«А ваше имя Стервелла?» Сразу же ответил я, забыв, что всегда был хладнокровным. И с женщинами не ругался, но это провоцировало сама. «Какой я ей Хамидзе?»
«Я найду рабочих, которые закрасят стены».
Отрезала она. «Ильяс закрасит, ваш тоже вызвался».
«Извините».
Пыталась вклиниться в наш диалог Анна Сергеевна, но мы были немного заняты.
«Краску закупаем пополам».
Сквозь зубы процедила Данелия, которая вообще меня не боялась. Смотрела в глаза с вызовом и уступать не собиралась. В другое время я бы восхитился, но сегодня это раздражало. «Я сам куплю», — решил я, — «и краску, и кисти».
«Лучше валики. Вы предлагаете мальчишкам кистями стены закрашивать? Вы представляете?»
«Женщина, я сам решу этот вопрос».
«А я, по-вашему, должна сейчас молча выйти, молча поехать домой и молча встать у плиты?»
Ехидно уточнила она. «Это было бы идеально. Меня несло».
«Не дождетесь. Краска пополам, купите валики и скажете, когда их привезут в школу».
«Сама красить придешь», — дошло до меня.
«Сама решу, что мне делать. И не смейте запрещать мальчишкам дружить».
Она оставила последнее слово за собой, развернулась, попрощалась с Анной Сергеевной и вышла из кабинета, доводя меня до белого коленя стуком своих шпилек. И пока я дышал, пытаясь вспомнить, с чего я вообще так завелся, в кабинет сунул нос Ильяс.
«Пап, поехали домой?»
Я кивнул педагогу, вышел, облегченно выдохнул, когда понял, что мой раздражитель на шпильках уже покинул коридор, и наричал на Ильяса. «Зачем вы эту билиберду на стене нарисовали?»
«Так надо было. Все, пап, больше ничего не скажу. Это мое дело, я все исправлю».
«Хорошо», — сдался я. «Поехали».